Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Демьяна на Моросейке, город Москва. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Вот 495-959-5939. Мы будем рады вашим звонкам и вашим вопросам. Первое, что я хотел бы сделать, небольшое объявление. Завтра будет проходить научно-практическая конференция «Девятые златоустовские чтения». Это конференция, которую проводит наш приход, приход храма Косьмы и Демьяна на Моросейке, потому что мы пользуемся как домом причта, келейным корпусом монастыря, который известен с 15 века, и который в 30-е годы прошлого века был полностью уничтожен. Осталось одно только здание. Вот это одна из древнейших московских обителей знаменитых, которая канула в небытие, как кажется. Вот мы, приход, наша община оказалась ее наследницей. И у нас создан центр истории изучения истории наследия Святой Анны Златоустова монастыря. И начиная с 14 года ежегодно проводится конференция. Сейчас уже который год это двухдневная конференция. Первый день посвящен непосредственно монастырю, его архитектуре, его истории и тем людям знаменитым и непрославленным, которые так или иначе связаны с историей и жизнью этого монастыря. Это и его насельники, его настоятели, это люди, которые строили этот монастырь, которые вносили в него вклады. Это, конечно, погребенные в нем люди, знаменитые флотоводцы России, такие как Апраксин, Матюшин и менее известные люди. Но все это чрезвычайно интересно. Это огромный обитель, целый пласт русского духа, его истории, этой культуры великой. Вот, а второй день конференции, то есть четверг, 3 февраля, обычно посвящен наследию самого хозяина монастыря, святителя Иоанна Златоуста. Поэтому называется «Златоустовские чтения». У нас будет онлайн-трансляция. Дело в том, что зал небольшой. По регистрации зал уже весь занят. Но можно зайти на сайт храма Косьмы и Демьяна на Моросейке. Там зарегистрироваться. Там есть объявление, вы сразу его увидите. Зарегистрироваться и завтра посмотреть те доклады, те выступления, которые будут. Это всегда очень интересно. Сами доклады начнутся с 12 часов. Первая часть – молебен, за упокойное поминовение усопших, приветственные слова, потом небольшой перерыв. И с 12 часов сами Златоустские чтения, я вас всех приглашаю, это действительно очень интересно. В рамках вот такой приходской деятельности, особенно, конечно, это такая большая честь для нас, для нашего прихода, что мы являемся наследниками такой удивительной обители. У нас есть присланные по интернету вопросы, которые очень важны и интересны. Два вопроса, которые можно объединить в один. Кого православная церковь именует святым, и какое значение на небе может иметь причисление к лику святых на земле? Нежели тут на земле можно решить что-то наверняка и не ошибиться? Действительно, если мы смотрим на святых, то мы видим настолько разных людей, с настолько разной судьбой, внутренним устроением, характером, подвигом, временем подвижничества. Иногда это всего несколько часов или несколько минут, как, например, воины, которые даже не поименованы и даже не успели быть крещенными. Были крещены, как древняя церковь провозглашает, собственной кровью, которая присутствует при казнях христиан-мучеников, проникались в веру, объявляли себя христианами и тут же обычно были усечены мечом. А есть люди, которые по 80 лет, как по 75, как преподобный Антоний или Макарий Великий, провели в пустынических подвигах. Есть малоизвестные, от которых только имя одно известно, а есть те, о ком известно очень много, остались личные вещи, как, например, преподобная мученица Елизавета Федоровна. Но я думаю, вот я для себя пытался этот решить вопрос, я думаю, что когда церковь называет кого-то святым, то это человек, в спасении которого, совершившемся, она уверена. Вот так вот. Это не значит, что все его наследие, все его мысли, они полностью соответствуют церковному точно учению, не являются его мнением. Как правильно говорил Алексей Ильич Осипов, слава Богу, что от благоразумного разбойника не осталось богословских трудов. А то нам бы было очень трудно с ними разбираться. Вот. Но я думаю, что да, действительно, это те, в спасении кого, совершившимся церковь уверена, она их именует святыми. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Федор. Меня зовут Галина, я очень-очень рада вас слышать.
Спасибо
в радиоэфире
большое.
Нашем.
Спасибо, да.
А вопрос у меня такой. 6 февраля празднуется новомучеников и исповедников российских память. Конкретно вот Бутовский полигон и другие полигоны. В основном открыло их большинство общества Минареал, которое сейчас закрыто и признано иностранным агентом. Также наши новомученики, исповедники, это наша царская семья. Сейчас прошел фильм, новый фильм «Дело Романовых. Признание останков». У меня вопрос такой. Когда были у нас наши новомученики, исповедники, цари, последние Романовы, у нас наше население российское увеличилось во много раз. Сейчас оно уменьшилось за 7 месяцев посчитано на 1 000 000 человек. Скажите, пожалуйста, отец Федор, причем оно замещается инородным населением. Вот, скажите, пожалуйста, отец Федор, вот когда сейчас идет уменьшение и непризнание, у нас же всего 0,1% верующих, непризнание новомучеников, исповедников. Идет гонение и на царскую семью, и на наш православный народ, и на нашу православную церковь. Замещение нашего народа, православного, русского народа, иностранным народом, не русским. Что нам делать? Спасибо огромное, отец Федор.
Да, спасибо большое. Вы затронули, Галина, сразу несколько очень важных тем. Я бы хотел сказать, что все-таки память новомучеников это не благодаря мемориалу, нам известно. Это труды церкви на местах и комиссии, которая этим усиленно занималась. Это труд очень многих людей, которые еще во время советской власти этим занимались, и в зарубежье, в эмиграции, и тайно здесь. Поэтому все-таки заслуга мемориала здесь скорее общая. это внимание к памяти репрессированных. То, что касается вашего вопроса, я вам могу сказать так. Процент верующих людей в России вычислить нельзя. Когда мне говорят, что верующим, по-настоящему человеком можно назвать только того, кто регулярно причащается, ведет евхаристическую жизнь, я с этим, в принципе, согласен. Но если человек говорит, я верующий православный христианин, то я не имею права сказать ему, что нет. Я могу сказать, что ты вот, несешь потери в тех дарах, которые тебе может дать Господь. Тебе надо еще сделать то-то и то-то и то-то. Но никто на земле не вправе назвать его неверующим, если он считает себя Христовым. И так процент людей православных в России многократно выше. Вы знаете, есть, например, такое определение, что истинный мусульманин средневековый – это только тот, кто совершил хадж в Мекку. Тогда у нас, если подходить с этим мерилом, тогда у нас и мусульман-то в стране будут несколько тысяч, может быть, 100 тысяч человек, я не знаю. Поэтому это все очень условно. А проблема в демографической – это страшная проблема. Она связана с развалом института семьи. С тем, что мы говорим о христианстве, а наш народ нарушает еще дохристианские, общечеловеческие нормы. Прежде всего, супружескими изменами, блудом и немыслимым количеством абортов. Немыслимым количеством абортов. Что может быть хорошего? Кто может принять благословение? Какой народ может рассчитывать на помощь Божию, если совершаются до 1 000 000 абортов в год? О чем тут говорить? Вот с этого надо начинать. Понимаете, у меня был такой эпизод, когда я оказался среди мужчин в летах, 40-50 лет, которые громко очень рассуждали, сидели за столом и очень громко рассуждали о том, что демографическая катастрофа наша, она связана с коррупцией, она связана с неподдержкой семьи и прочим. И знаю, что я священник, хотели от меня услышать подтверждение всех своих тезисов. Мне это было неинтересно. Я сказал, скажите мне, пожалуйста, у вас сколько детей? 1. У вас сколько? 2. Точно не знаю, наверное, 2. Все в разводе. У всех дети, почти кроме одного, растут без отца. Причем несколько детей бывает, 2-3 растут без отца. Только алименты и все. Все в разводе. И главное, что как только... Это к очень большому количеству мужчин русских относится. Как только мужчина сейчас в городе, потому что в деревне сейчас очень тяжело, и в малых городах очень тяжело, очень бедно. Как только человек в столице начинает зарабатывать, он обычно бросает свою семью и начинает жить для себя. Понимаете, вот для своей погибели в результате. И все от этого страдают. Потому что люди не понимают, что семья – это счастье, не понимают, что любовь жертвенная, любовь отдающая, любовь служащая другому, она и приносит счастье. Все хотят только потреблять. Потреблять людей, еду, какие-то еще вещи. Красоту или приятность противоположного пола. И больше ничего. Никто не берет на себя ответственность. Вот что разрушено. Вы совершенно правы. В Краснодарском крае перед революцией, я вот читал заметки статиста одного, человек, который занимался статистикой демографической, он пишет, что 9 человек детей в семье, это был средний показатель. А потом было расказачивание, когда Свердлов и Троцкий объявили, что казаков переделать в советских людей нельзя. Вопрос с казачеством можно решить только поголовным их истреблением. И приступили, и реализовали это. Сколько было убито людей, до сих пор никто не знает. И это пока с нами. Поэтому это, конечно, беда, но она начинается с семьи. Она начинается с того, что если будет восстановлена семья в народе, то народ будет умножаться. Ведь народ происходит от слова «народиться». В семье, если рождается человек, когда папа на месте, мама на месте, такой человек счастлив. Он растет крепким, он может действовать. У него есть энергия к этому действию, он не сломлен. Парень, который брошен отцом, это человек, который, воля которого, понимаете, она сломана о колено. В самом начале, вот вы когда-нибудь видели дерево, в лесу стоят все нормальные деревья, а какому дереву видно, что в детстве, когда было молоденькое совсем, кто-то его сломал или наступил. И оно вот такое растет. Вот человек, выросший без отца, и мальчик особенно, но и девочка тоже, это человек такой. Что он может? Неуверенность в себе. Волевая сфера вообще почти разрушена. Даже если он очень активный, обычно это все компенсирует, на самом деле, вот эти вот внутреннюю изуродованность. А вы посмотрите, зайдите в любой класс и посмотрите статистику, вот в обычной школе. Сколько там будет детей, которые растут в полной семье, где отец не пьет, а работает, где есть еще братья и сестры. Вот, к сожалению, вот мне кажется, что в этом ужас. А то, что этот вакуум заполняется другими людьми, да, так будет, пока нас не будет. У нас не будет другое отношение к семье. Какое значение на небе может иметь причисление к лику святых на земле? Никакое. Я думаю, что на земле соборно, поскольку церковь – это столб утверждения истины, и это тело Христово, церковь Духом Святым на земле просто приоткрывает знание о том, что кто-то сияет в божественной славе, кто-то спасен. Тогда, когда это нужно для тех, кто остался здесь. Когда этот человек святой, прославленный у Бога, может своим житием, своим опытом поделиться и помочь. Помочь духовной жизни тем, кто остался здесь. Вы знаете, у меня недавно был такой эпизод очень интересный. Я, ну, как настоятель храма, как отец многодетной семьи, сталкиваюсь с определенными трудностями, нерешаемыми проблемами, долго нерешаемыми, которые непонятно, как решать. И когда я о них волнуюсь, а не молюсь, скажем так, когда я думаю о них без молитвы, это меня разоряет внутренне. Я думаю, что большинство из нас это знает. Я могу там не заснуть ночью или что-то еще. И вот я, читая жития святых своим детям за обедом, наталкиваюсь на такого русского святого 16 века, Леонид Усть-Недумский. Усть-Недумский, запомните это. Коротенькое житие. Это северный русский святой, преподобный монах, который шел в пустыню. Его вологодские леса, его прогнали с хорошего места местные крестьяне, потому что боялись, что будет монастырь. Увидели в нем действительно такого будущего игумена и прогнали его. И что эти угодья отойдут к нему. Вот. И он вынужден был уйти в очень болотистое, тяжелое место. Представляете себе, комары, сырость, дерева нормального нет и прочее, чтобы топиться и прочее. То есть это значительно тяжелее. И вот он очень по этому поводу переживал, а потом стал копать каналы, чтобы отводить воду. И сказал себе: Леонид, не думай. Не думай, зачем это. Просто трудись и молись. И вот этот канал главный, который отвел воду от того места, где потом был его монастырь, он так и назвал: не думай. Но вторую часть, молись, он не прибавил, но это очевидно. Вот. И он вошел в историю как Леонид Усть-Недумский. И я прочитываю это, думаю, вот тебе от Господа как, да. Ты не думай, ты молись. Вот. Поэтому святые, конечно, это те, кто нам могут помочь. Понимаете, если почитать молитву им, например, молитву преподобному Сергию Радонежскому. Древняя молитва, которая... знаете, в которой прям чувствуется боль его учеников, те, которые еще его помнят. Они говорят: ты тело нас оставил, а вот хотя и мощи твои почивают, но духом-то ты здесь. И как ты принимал и окормлял и помогал всем, кто к тебе приходил во время твоей земной жизни, так и там, имея дерзновение у Бога, ты нас слышишь, мы в это верим, эта вера нас объединяет. И, конечно, Авва Сергий, который теперь уже не ограничен ни телесной немощью, ни чем другим. Конечно, он не отвергает тех, кто к нему приходит. Он таинственным образом включается в окормление этих людей, как эти святые отцы и матери, о которых мы молимся и которых мы почитаем. Вот поэтому, конечно, они могут... Вот еще один вопрос от Ольги. Может ли Бог отменить приговор над человеком по молитвам святых? Может. И очень много свидетельств об этом в истории церкви. И не только святых, а и по молитвам, просто молитвам тружеников в молитве. Почему? Потому что Бог более милостив, чем справедлив. Как Исаак Сирин говорит, не называй Бога справедливым. Если бы это было так, то мы бы все погибли давно. Называй Бога милосердным, будешь прав. Потому что какова правда Божия? Вот что такое правда Божия? Нам кажется, что правда Божия – это то, что Он обо всех знает и обо мне тоже. Да, это так. И вот если Бог услышит меня в моей правде, в своей правде, что это? Это будет суд. Но мы же помним, как Христос говорит Иоанну Крестителю в ответ на его недоумение. Мне должно креститься от тебя, потому что у Христа нет греха, и Иоанн это видит. Оставь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Правда Божия, она другая. Поэтому вот эти слова Давида, которые мы повторяем каждый раз на шестом псалме, «Услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим». Вот правда Божия, она о том, что по своей любви к человеку Бог не входит с ним в суд. Хотя по правде все мы должны быть осуждены. Вот это удивительное откровение пророка Давида. Казалось бы, такая фраза, мы ее тысячу раз в жизни слышали. Но давайте вот в него вдумаемся. «Услышь меня, Боже, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим». Это Бог, который знает о нас всю абсолютно правду. Вот поэтому я думаю, церковь в этом уверена, это не я думаю, о том, что молитва святых и молитва любящих людей может изменить участь человека, конечно. «Если Бог не посылает испытаний, — спрашивает Вера, — не под силу, откуда суициды?» Вы знаете, фраза, что Бог не посылает испытаний не под силу, она требует пояснения. А действительно, Бог не попускает быть искушаемым превыше силы человеку. Это слова апостола. Но иногда Бог не помогает человеку, отнимает свою благодать и не помогает человеку преодолеть какие-то искушения, если иначе нельзя никак справиться с гордостью человека. Поэтому Бог иногда отступает, человек падает в тяжкое согрешение. Обычно это согрешение против седьмой заповеди, если человек много о себе мнил, особенно если это духовный человек, и он возгордился и вознесся. Потому что блуд – это нечистота. Давайте вот вспомним слова Священного Писания. «Нечист перед Господом всяк высокосердый». Гордость – это тоже нечистота. Это одинаково нечисто и отвратительно пред Богом. Возношение человека и блуд. И поэтому для того, чтобы достучаться до человека, Бог иногда посылает ему такие обстоятельства, когда ему не хватает сил удержаться от греха. Для того, чтобы потом с сокрушенным сердцем этот человек мог быть спасенным. А суицид – это нечто совершенно другое. Суицид – это как раз, если это не психиатрия, если человек не вне ума, такого человека церковь не осуждает и даже отпевает и поминает его. Он не вменяем, ему этот грех не вменяется. А если это вот в таком холодном расчете, в таком уже в прекрасном понимании, то это свидетельство того, что человек настолько горд, то есть он настолько в центре бытия, что он потерял уже видение Бога. Он предал Богу, он отказался от веры. Накладывание на себя рук – это признание того, что человек не видит Бога в своей жизни. Вот сначала отказ от Бога, потом суицид. Бывают, правда, некоторые обстоятельства, помимо умопомрачения, которые, такого как психического заболевания, которые, конечно, мы никак не можем, не позволяют нам признать человека согрешившим. Ну, я вот расскажу вам такой случай. Мне его один знакомый священник, сейчас уже покойный, старше меня, очень уважаемый московский духовник, рассказывал, как пришла дочь Она шла через парк, молодая девушка. Ее изнасиловало несколько негодяев. Она пришла домой, вся в ужасе, в крови. Сказала, мать накинулась, ах ты шалава такая, да как ты могла, это потому что ты там и то-то, то-то. Вместо того, чтобы принять, обнять, поцеловать ее. И дочь в этом ужасе в окно с 12 этажа. Она вот в состоянии аффекта человек полного, в таком испытании, которое десятилетиями, последствия которого стереть нельзя из души. А мать вот так с ней поступила. Или, например, офицер, который лежит раненый на поле боя, при нем документы. Или он знает что-то такое, что он прекрасно понимает, под пытками сохранить невозможно. И если он останется в живых, то погибнут, там могут сотни, тысячи его товарищей. Человек заканчивает свою жизнь. Можем ли мы сказать, что это суицид? Нет, мы знаем, суицид как грех, я имею в виду. Хотя это страшный конец, не дай бог никому, но все-таки мы, например, знаем, что есть, как Евсевий Кесарийский рассказывает, отец церковной истории, что для того, чтобы уязвить как можно больше, унизить христиан, при императоре Диоклетиане девушек отдавали в публичные дома. И воины перед этим совершали над ними надругание. И вот эти девушки, для того, чтобы не было этого, они шагали с какой-то там высоты, со скалы или с какого-то этажа. В Риме были 4- и 5-этажные дома, как мы знаем. Вот. И церковь не осуждала этого. Были христиане, которые сами бросались в костры, разведенные на главных площадях городов, приходили, объявляли себя христианами, и потому что они все равно должны были быть казнены. А вот если это такое... У меня был такой случай очень тяжелый, когда я, может, я уже об этом рассказывал, еще раз скажу, когда я в канонической комиссии при Московской патриархии сидел и принимал людей в Чистом приулке. В основном там вопросы повторных браков, разводов и отпевания самоубийц. И вот пришла пожилая женщина, вся в слезах, и говорит, что муж выстрелил в себя из охотничьего ружья. Можно ли его отпеть? Начинаю спрашивать, пил он или нет, был ли он психически больным? Нет. Ни того, ни другого. По возрасту лет он потерял возможность к супружеской жизни. И для него жизнь потеряла смысл. То есть очевидно, что Бога в этой жизни не было. Что это был неверующий человек, или он стал таковым. Мы не знаем. Вот такого человека отпевать, конечно, нельзя. И пришлось ей отказать. Поэтому суицид – это всегда страшно. Не всегда прямолинейно. Вот. Но если нет вот этих каких-то оправдывающих обстоятельств, то это свидетельство безверия, окончательного глубинного безверия. Муж стал ходить к адвентистам, спрашивает Лидия. Развестись? Ну, я думаю, что вам надо помолиться и побороться за него. Помолиться, побороться, почитать литературу, найти специалистов, поговорить. Вот, возможно, через вашу любовь, через ваше терпение вам удастся вытащить его из этой беды. Как относиться к товарам, названным в честь древних богов или богинь? А теперь еще и православная символика стала появляться на вещах, платках и на другом. Да, это разные два вопроса. Вот у нас сейчас телефонный вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте, да.
Рабожий Александр, мне очень приятно слушать ваши передачи, большое за них спасибо.
Спасибо, Александр.
Вот у меня такой вот вопрос. Батюшка, как вот, ну как бы... ослабить привязанность к миру, вот миролюбие, ну хотя бы начать этим заниматься, потому что важно, и святые отцы пишут об этом. Ну как вот в реальной жизни, в современном мире проживая, как бы ну, постараться ослабить привязанность к миру, ко всему земному и временному. Спасибо вас, Господь, батюшка.
Ой, какой вопрос огромный. Даже не знаю, спасибо, Александр, как на него ответить. Ну, наверное, просто когда центр тяжести, центр внимания и интересов перемещаются в сторону духовной жизни, постепенно все это угасает само собой. Понимаете, ну, человеку, который любит читать добротолюбие, ну, неинтересно ему смотреть сериалы. Ну, неинтересно и все. Вот, там, или читать не, там, какие-то анекдоты, или смотреть комедии, например. То есть, если вы все больше и больше внимания уделяете молитве и чтению Священного Писания, изучению и опыту святых отцов, миролюбие, оно само собой угасает. Это не делается просто так, потому что святое место пусто не бывает. Нельзя о чем-то не думать. Да, нельзя просто отсекать дурные помыслы. Надо наполнить алтарь сердца человека присутствием Божьим через молитву. Тогда их, естественно, будет меньше, хотя и все равно они останутся до последнего дня, как Антоний Великий говорит. Вот, поэтому мне кажется, что раз вы слушаете Радонеж, вот сейчас вечер, вы, наверное, работали сегодня, был тяжелый день, но вам это интересно и важно. Это показатель того, что вы же сейчас не смотрите что-то другое. Вот. Постепенно для вас становится это самым главным. И, конечно, читать святых отцов. Читать отцов добротолюбия. Многие сейчас очень говорят, что это не касается современного мирянина, что это не так, что это для монахов. Ничего подобного. Нет отдельного христианского, то есть монашеского христианства. Просто образ жизни и степень решимости разная. Вот. А так заповеди Божьи все одинаковы. И механизмы их исполнения и нарушения, они тоже одинаковые. Поэтому для нас это чтение очень важно. Добрый вечер, у нас вопрос есть. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Федор Ильич, рада вас слышать. Москва, Надежда. Желаю вам здоровья. Точно так же, как я желаю здоровья нашему патриарху Кириллу, у него сегодня день интронизации. И Царствие Божие усопшему Леониду Куравлеву, нашему замечательному актеру. Вот, я хотела вот как раз продолжение того, что сказал Александр, как говорит батюшка, в моем храме на первом месте Господь. Все остальное на втором, на третьем, на десятом. Вот у меня тоже, например, вот у меня зависимость, у меня домашний приют такой небольшой, коты там, две собаки. Ну, куда от них денешься, не выбросишь на улицу. Вот они много времени отнимают. Но я стараюсь как бы к ним особо вот так всю душу не отдавать. А вопросы у меня такие. Алло.
Да-да.
Да, вопросы у меня такие. Вот я специально быстро говорю, чтобы очень много времени. Недавно на Радонеже прошла передача, где была такая сказана фраза, что южно-русские иконы, они как-то не очень у нас прижились, не очень симпатичны в России, поскольку слишком слащавы. Немножко мне это резануло слух, потому что я полукровка, у меня отец русский, мама украинка, для меня эти две страны нераздельны, я одинаково люблю Россию и Украину, точно так же, как люблю и Владимирскую икону, и Почаевскую икону Матери Божией. Поэтому вот как-то вот так. И еще, вот Галина сначала вам задала вопрос. Я давно хотела спросить. Вот у нас закон Божий. Я так поняла, что его где-то преподают в каких-то военных учреждениях. Ну вот потому что то же самое на Радонеже прозвучала фраза как-то в отношении казачества того же Донского, что не кажется ли вам, что сейчас, на данный момент, вот тогда они были такими, а сейчас они больше похожи на ряженых, тоже немножко резанового слух. Ведь это же цвет, как бы наш, это надо возрождать. Вот закон Божий преподает в каких-то военных заведениях для молодых ребят, ну там вот та же самая Росгвардия, например, я не очень разбираюсь в них, там или Псковское училище и так далее, и так далее. Вот с каких-то вопросов вообще-то можно было бы решать, но просто это ничего не движется с места. Вот, в отношении той же демографии.
Спасибо большое. Говорим, нет, конечно, движется.
Спасибо. Нет, если нет. Вы не в курсе, то извините.
Нет, движется. Я знаю, что в основном это происходит сотрудничество на уровне командира части. Вот у нас сейчас наш алтарник ушел служить в подмосковную часть ВДВ. Там есть храм, там есть священник. И достаточно существенное количество ребят там впервые встречаются с верой с разных уголков нашей страны. Их отпускают на богослужение, они молятся, они готовятся к исповеди, они готовятся к причастию. Батюшка им объясняет и проводит мероприятие. Вот это не закон Божий, да? Так, если это назвать, то это красная тряпка на которые сразу кидаются те, кто не хотят никакого влияния церкви. А это как-то по-другому должно называться, там, я не знаю, традиционные ценности духовно-нравственные в истории России. Все, а других нету, только эти. Там, 99 из 100, мы будем говорить все равно о православии. Вот. И эта работа ведется. Эта работа ведется, вы еще должны понимать, что если ты сегодня посеял, это не значит, что ты сегодня пожнешь. Вот у меня был такой удивительный опыт. Вы знаете, когда-то наш храм был домовым храмом налоговой полиции Российской Федерации. Потому что здание за нашим храмом был как бы головной офис. И по инициативе одного генерала и с молчаливого согласия, одобрения руководителя, мы там преподавали в Академии налоговой полиции, в Институте повышения квалификации, в кадетском корпусе, в коллегии, это там раз в неделю собирался высший как бы генеральский состав, и среди среднего и низшего офицерского состава. Вот. Я в том числе, я привозил туда Дмитрия Смирнова, там, Александра Леонидовича Дворкина, Владимира Леонидовича Мухнача, там, отец Савва Молчанов, который очень много с военными занимался. И в основном, если это не был такой блистательный Алексей Ильич Осипов, как Осипов или отец Дмитрий Смирнов, то все так смотрели с небольшой дикостью на все это. Зачем нам все это? Что такое происходит? И как-то, в общем, никакого, особенно такого контакта не было. Потом налоговую полицию упразднили. Прошло много лет. И была организована встреча в день налоговой полиции. Она, в принципе, до ковида каждый год была. Люди сняли небольшой ресторан, приехали туда уже. Каждый чем-то занимается другим. Тогда им было по 50 лет. Сейчас им там по 65, по 70. Это уже люди на пенсии, они седые, они уже сильно в летах. И тогда им это все было неважно и неинтересно, но семечко упало, понимаете? И вдруг 9 из 10 из них ко мне подходят и говорят: отец Федор, мы вас слушаем на Спасе. А вот то-то и то-то. А я был там-то, а я ездил туда-то, а я был в паломничестве на Афоне. Понимаете? И вот эти люди, которые тогда мне казалось, что это какая-то стена равнодушия. Нет. Семя Слова Божие проникло в душу, и медленно-медленно там началась эта жизнь. Поэтому вот этот закон Божий, как вы его называете, это преподавание, это все сеяние. Мы не знаем, когда это взойдет. Может быть, мы вообще не будем здесь на земле, когда это взойдет. Иногда ты, как священник, ты, допустим, я доживаю до этого. Вот, например, недавно у меня была такая большая радость, что одна девочка, которая с детства с бабушкой и дедушкой были нашими прихожанами, потому что отец и мать ей не занимались, там очень тяжелая семейная обстановка. Вот, она ушла. Ушла из храма там лет в 15. И очень так она сложно жила. Вот, и вдруг она вернулась. Она вернулась. Мы молились за нее все это время. Переживали. Она вернулась. Бывает, что человек возвращается не в тот храм, где он вырос. У меня был такой тоже эпизод. Захожу в храм, сидит на скамейке девушка, плачет. Вижу, что у человека что-то происходит. Чем вам помочь? Она говорит: я в начале 90-х ходила школьницей в храм, в воскресную школу. А потом все это забыла и жила очень разгульно, долго. Шла мимо, зашла в храм и поняла, что это мой дом. И это наша прихожанка теперь. Понимаете, поэтому мы должны, просто я считаю, что мы должны использовать любую возможность проповедовать. Вот любую. В армии, значит, в армии. В МВД, значит, в МВД. В Росгвардии, значит, в Росгвардии. Это, кстати, очень много, очень большое влияние на язычников, к сожалению. Вот, значит, там тем более мы должны проповедовать. А откликается не поколение, откликается не народ, откликается не группа людей, понимаете, откликается человек. Бог обращается к каждому лично. Когда этих людей становится много, то можем сказать, что откликнулся народ. Или какая-то группа, какая-то страта народная. Вот, поэтому надо здесь работать надо. И надеяться, что эти парни, которые вот познакомились с храмовой жизнью, возвращаясь возвращаясь к себе после службы, они там эту жизнь продолжат. Добрый вечер. Вопрос у нас есть.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как относиться к жестокости? Вот когда жестоко относится к животным и к детям? Очень волнует вопрос этот. Потому что почему Господь ничего не делает? Нет, просто этих людей, которые вот такие жестокие вещи творят на протяжении долгого времени, вообще не наказывает их ничего. Как защитить этих беззащитных существ, животных и детей? Это очень вопрос волнует, и вообще тяжело очень говорить об этом. Пожалуйста, подскажите. Спасибо вам.
Да, конечно, несправедливое насилие. Бывает ли оно справедливым? Не знаю. Вызывает горе, печаль, боль в душе верующего человека. В Священном Писании сказано: «Блажен, иже искоты милует», Давид говорит. То есть тот человек, кто милостиво относится даже к животным, к скотинке, да, тот уж точно милостиво относится к человеку. Хотя сейчас это не так. Человек может сделать 10 абортов, вот, остаться без детей, совершенно об этом не переживать и завести там себе двух собачек милых. И все внимание, все деньги посвятить им. Вот. И так бывает. Но, в принципе, милости в отношении к животным, естественно, вытекает из любящего Бога сердца. Потому что сердце, которое любит Творца, любит и его творение. Нельзя любить Бога, не любить людей. И эта любовь распространяется на все вокруг. Вот. Что с этим делать? Сопротивляться, жаловаться, если мы можем остановить хоть как-то эту жестокость. Если у нас есть какое-то действие в руках законное, то можно этим воспользоваться. То, что касается жестокости по отношению к детям, когда это в семье, что мы можем с этим сделать, если отец и мать жестоки к своим детям? Ничего не можем сделать. Вопрос, который звучит внутри, такая претензия Богу: Господи, ну почему ты не вмешиваешься? Потому что Бог дал нам свободу. Бог дал нам свободу. Мы несем ответственность за свою жизнь, за то, как живут наши окружающие. Если мы с Богом, сердце наше полно любви, то мы никому не будем жестоки. Ни к женам, ни к мужьям, ни к тещам, ни к племянникам, ни к внукам, никому никогда. Поэтому борьба с жестокостью – это прежде всего просвещение человеческого сердца любовью Божией. Но если при вас какой-то отец, допустим, чрезмерно жестоко обращается с детьми, помолитесь за него посильнее, чтобы Господь дал вам эту благодать. И отдельно, когда детей не будет, постарайтесь с ним поговорить. Если вы за него крепко помолитесь, возможно, он вас услышит. Потому что молитва за человека, во-первых, делает так, что вы его будете вразумлять без осуждения, а он это очень, очень сразу почувствует. И даст вам надежду на то, что он что-то исправит. Просто он же не понимает, что если он жесток с ребенком, то не суров и несправедлив. Да? Бывает, что ребенка надо наказать, чего-то лишить, там, поставить в угол. Бывает, что иначе зло в ребенке нельзя остановить, как только наказанием. Вот. А если он просто по себелюбию, по гордыне своей жесток, по пренебрежению, то он должен понимать, что старость будет такая же. Он выросшему ребенку будет совершенно не нужен. Если человек вырастет порядочным, но он наймет ему хорошую сиделку. Но рядом его не будет, когда тут будет один постепенно уходить. Вот, может быть, это тоже стоит объяснить. Вот мы начали отвечать на вопрос, как относиться к товарам, названным в честь древних богов или богинь. Я думаю, что большинство слов, огромное количество слов, которые мы сейчас используем, они так или иначе связаны с греческими или латинскими именами. Вот. А эти имена все так или иначе связаны с какими-то религиозными легендами или мифами. Надо просто, мне кажется, что на это не обращать никакого внимания. Потому что, как говорит апостол Павел, идол в мире ничто. Вот эти идолы, они в мире ничто. Поэтому, если вы увидели крем, который называется Афродита, вот, вполне можно его купить и намазать им свое лицо. ничего от этого плохого не будет. А вот православная символика, которая помещается на вещах, платках, там, чашках, это очень плохо, это неправильно. Сейчас технологии представляют возможность очень легко и дешево наносить эти принты все. А это, конечно, есть пренебрежение к священному изображению. Икона должна быть на месте иконы, никак иначе, ни на чашке, ни на тарелке. Вот, во-первых, по постановлению 7-го Вселенского собора нельзя на такие материалы, которые бьются, наносить священное изображение. Во-вторых, они не должны быть попираемы, они должны быть поклоняемы, и они должны быть там, где мы молимся. Как, поэтому не надо все это наносить там на майки, на платки. Это уже вот такое безвкусице такое, скажем. Вот. Это неправильно. Раба Божия Виктория спрашивает. Попала в среду неверующих, стала терять веру. Что делать? Да, это испытание. Легко быть верующим, легче значительно быть верующим среди праведных, благочестивых людей. Трудно хранить веру, когда изо дня в день тебя окружают люди, для которых это совершенно что-то чужое. И вы знаете, вы утешаетесь тем, что не вы одна такая. Вот в послании к Тимофею апостол Павел, находясь в узах в Риме, понимая, что время исхода его близко, он говорит, время исхода его, да, близко, и течение скончал, то есть вот течение жизни мое заканчивается. И вот главный итог. Дальше, следующие два слова. Он не говорит ни о чудесах, ни о возношении на третье небо, ни о явлении воскресшего Христа, которых было очень много в его жизни. Он не об этом говорит. Он говорит, веру сохранил. То есть итог его жизни, он сохранил свою веру. Это при том, что его руками, даже через его одежду, творились тысячи чудес. Он столько сделал, столько поработал. Но и ему надо было хранить веру, потому что он приходил в город, допустим, где вообще верующих не было, христиан, никого. Он был один. Ему надо было все это перепахать. Понимаете, это какую крепость веры надо иметь. А что нужно, чтобы веру не терять? Нужно, чтобы в вашей жизни присутствовало несколько таких действий, как скажем, несколько ее направлений, которые лично вас соединяют с Господом Иисусом Христом. Но нужна молитвенная практика, нужен молитвенный труд обязательно. И не только утренняя, вечерняя молитва на ходу и кратко. Нужно входить в молитвенное искусство. Если вы молитесь, Господь лично с вами, и вы веру не потеряете, потому что Господь Он всегда с вами. Вот нужно читать Священное Писание обязательно. Нужно, советую читать святых отцов. Нужно, следующее, обязательно нужно регулярно причащаться. Потому что идущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. Господь будет с вами, и ваша вера будет крепка. И нужно что-то делать безвозмездно. Хоть иногда, хоть кому-то, и делать это систематически. Если вы загружены, если у вас сложная жизнь, хотя бы раз в месяц, полдня куда-то пойдите и кому-то безвозмездно ради Христа помогите. Потому что вера – это не просто набор каких-то теоретических конструкций, с которым мы согласны, которые мы разделяем. Вера, как говорит апостол Павел, действующая любовью. Вот такую веру церковь называет верой. То есть дела любви, когда человек творит, тогда это мы и называем верой. Поэтому какие-то дела любви. Вот молитва – это ваше слово Богу. Священное Писание – это Бог с вами говорит. Вы принимаете в себя Иисуса Христа в причастии тела и крови Его, и вы творите что-то, что соединяет вас со Христом в смысле доброго дела. Вот это вас укрепит в вере, и вы веру не потеряете. Читать ли правила целиком, если не успеваю? А у нас вопрос по телефону есть. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер. Отец, благословите.
Боже, благослови.
Я вот в продолжении темы, с которой вы начали, о сохранении семьи и приумножении. А как нам, вот как христианам и как гражданам страны относиться к принятому уже закону об отмене печати в паспорте о браке и о детях? Разве этот закон укрепляет семью? Наоборот.
Разве есть такой закон? Я ничего не знаю. Да? У меня в паспорте стоит.
Да, такой принят Государственной Думой, принят такой закон. А вот правительством принято постановление о дорожной карте. Об этом нас оповестила Людмила Аркадьевна по радио «Радонеж». Она нас всегда оповещает кратко о том, какие принимаются законы, постановления, программы. И вот эта дорожная карта предусматривает развитие искусственного интеллекта, беспилотного транспорта во всех направлениях, вот, отмену частного транспорта. И транспортом можно будет воспользоваться только если у тебя биометрические данные есть. И если, значит, вот это уже там просто другим словом названо, но это будет вводиться в тебя внутрь вот этой информации, ну, чип будет вводиться. Он там как-то другим мудреным словом назван, этот приборчик, да, который микроприборчик будет вводиться. И без него ты ни в один транспорт не попадешь. И в банке ты не сможешь взять, снять или положить деньги на свой счет. Вот. Ну и много-много там других. А в дом не сможешь ты попасть, если, значит, у тебя не будет вот этой...
Ну, да, спасибо большое. Я думаю, что это, поскольку это вступает в противоречие с некоторыми нормами Конституции и другими законами о личной информации, о частной жизни человека, то я думаю, что пока сейчас это принято не будет. Возможно, следующим шагом будет, что пожелание людей, этих, того, кто это хочет, а такие люди есть, эта информация вот в электронных носителях как-то будет вшиваться в их тело. Но я не думаю, что мы доживем до времени, когда это будет навязываться абсолютно всем. Пока, на мой взгляд, до этого очень далеко, хотя, конечно, я никакой не предсказатель. Вот. Как инициатива, высказанная в Госдуме, это вполне может быть, потому что это очень сильно упрощает государству контроль. А государство всегда хочет все контролировать. Ему так легче. Вот. Но я думаю, что будет очень много людей с этим бороться. Потому что я, например, с этим не согласен. Как гражданин. И не только как верующий человек, но и как гражданин. Я не хочу, чтобы кто-то видел, где я нахожусь, куда я пошел, когда я в свой дом вошел и прочее. Это тайна частной жизни человека. Если через это перешагнуть, то любого человека можно просто попирать и им управлять. Вот. Поэтому я не думаю, что это достаточно быстро будет. Вот. Я забыл. Начало, первый вопрос был. Простите, пожалуйста. Вот вопрос, читать ли целиком правила, если не успеваю. А, был вопрос, да, спасибо большое, был вопрос о печати в паспорте. Да, это, конечно, неприятно. Вы знаете, я помню, как, когда мне и моей старшей сестре уже исполнилось 18 лет, и моя мама получала новый паспорт, и там был только младший брат, она очень расстроилась, даже плакала. Говорила, ну как же так? Ну это вот, это моя жизнь вся, я хочу, чтобы это здесь было. Вот. И действительно, сейчас уже, вот я когда пойду в следующий раз получать паспорт, уже части моих детей там не будет. Это неприятно, это неправильно. Отметка о браке тоже должна быть, мне кажется. Потому что вот эти такие вещи, знаете, я сравню это с обручальным кольцом. С кольцом, которое носит, допустим, даже не венчанный, но женатый мужчина на пальце. Оно дисциплинирует людей вокруг и его самого. Это такая статусная вещь. Раньше в традиционных культурах наряд, прическа, походка, разговор замужней женщины очень сильно отличался от незамужней. Вот слова «простоволосились». Да, человека простоволосился. Он же об этом. Это когда, когда замужняя женщина вышла с простыми волосами, как, по-моему, она могла только выходить девушка до этого. Это такой несколько позор такой. Простоволосился отсюда. я могу ошибаться, но это связано именно с вот этим. Вот. Понимаете? Поэтому вот эти вещи, что человек женатый, вот, они должны быть. Или женщина замужняя. Человек снимает кольцо, когда ищет измены. Зачем это нужно? Оно помогает тебе. Оно помогает тебе сохранить свою верность. Поэтому я за то, чтобы в паспорте это тоже было. Но все-таки это не главное. Понимаете, если сохранена любовь, если есть верность внутри, то есть штамп в паспорте о браке. Нету штампа в паспорте о браке. Это уже не так важно. Я не имею в виду заключен или не заключен брак. Я не об этом, а о штампе. А о самом, вот этом, о самом этом, так сказать, начертании. Вот. Но, в принципе, для меня, например, в моем паспорте запись о браке, она важна. Вот недавно, на минувшей неделе, мы отметили 30-летие нашего брака. Вот. Ну, мы, правда, болели все дома, но все равно это вот, для нас это очень важно. Это, потому что это дар Божий. Это Господь мне подарил мою любимую. И я счастлив с этой моей прекрасной женой. Мы родили, воспитываем 8 детей. Они нас любят. Мы их любим. Мы счастливы в этом. Брак – это то, что мне Господь подарил. Поэтому все, что с этим связано, для меня тоже ценно. Вот. Ну, а по поводу правила, я хотел бы сказать, что надо искать молитвенной радости. Вот святой Феофан Затворник, когда еще был иеромонахом, и нес послушание в Святой Земле, в Иерусалиме, он собрал, может быть, я в следующий раз принесу, и мы почитаем оттуда какие-то отрывки, он собрал по разным рукописям иерусалимский патерик. И один безымянный отец, древний какой-то святой преподобный, мне понравился очень совет. Он советует: молитесь до насыщения сердца. Правило, не правило, это очень условно все. Но не можешь ты, помолись покороче. Во время дороги восполни это Иисусовой молитвой. Не так это важно. Важно, чтобы ты молился и общался с Господом. А мы с вами давайте помолимся о здравии митрополита Евгения, протоиерея Александра, протоиерея Феодора, Георгия, тяжко болящего протоиерея Георгия, тяжко болящего иеромонаха Авраамия, иеромонаха Хрисанфа, Аристарха, монахов Кукши, Спиридона, Иосифа, Тита, иноков Амфимии, Пахомия, да, это афонское братья, которое заболело, протоиерея Валерия, матушки Татьяны, протоиерея Валерия, матушки Натальи, это из нашего храма болеет. Очень прошу помолиться за тяжко болящего Владимира, Петра, Романа, Валентины, Елены, Галины, тяжко болящие, Маргариты, Григория, Георгия, Светланы, Никиты, Натальи, Вадима, Иули, Ларисы, Ирины, Андрея, Александра, Натальи, Елены, Александра, Ольги, Татьяны, Марии, Веры, Людмилы, Татьяны, Аллы, монахини Нонны, Дионисия, Виталия, Галины, Виктора, Аполлинарии, Татьяны, Ольги, Вячеслава, Анастасии, Евгения, Валерия, Валентины, Валентины, Таисии, Михаила, Светланы, Ольги, Фатини, Елены, Анны, Маргариты, Георгия, Елены, Евгения, Николая, Ольги, Дмитрия, Екатерины, тяжко болящего протоиерея Владимира, Ирины, Лидии, Ольги, Анны, Дарьи, Натальи, Надежды. И упокоение протоиерея Кирилла, новопреставленного протоиерея Александра, Ирии, Анна, Георгия, Игоря, Андрея, новопреставленного Валентины, Натальи, Ильи. Ирины, Надежды, Павла, Ольги, ну, представленные Ирины, Валерия, Аркадия, Александра, Романа, Сергия, Владимира, Антонины, Марины, Анны, Марии, Владимира, Сергия, Нина, Евгения, Владимир, Ольги, Натальи, Николая, Натальи, Марины, Ларисы, Антонина, Антонина, Петра, Зои, Тамары, Надежды, Екатерины. Храни вас всех Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмодемьяна на Моросейке. До свидания.